Дорогие друзья, я приветствую вас. Мы сегодня в заключительной теме семинара «День Господень. Рождение законодательства о воскресном дне». Несколько встреч мы с вами работали в изучении исторических фактов по внедрению и смысла воскресных законов в истории. Ну и последняя наша тема сегодня, конечно же, не может быть без вопросов, связанных с инквизицией. С инквизицией. И вот наша последняя тема, она называется «Происхождение инквизиции». Если вы вспомните наши предыдущие темы, мы говорили о том, как епископы боролись за внедрение воскресного дня и тех неудачных и удачных попыток, которые у них получались при этом. Так вот, последний шаг или следующий шаг установления обязательного соблюдения воскресения и обязательного посещения церкви, это последний шаг, связанный с инквизицией. Значит, это был следующий шаг, который логически должен был быть сделанным, и он был сделан. Епископы-теократы оказались на высоте положения. Они имели готовую теорию, которая в точности соответствовала требованиям дела. И один из величайших отцов католической церкви, который был также отцом этой католической святой теории, писал такие слова. Действительно, лучше, чтобы люди были приведены к служению Богу наставлением, чем страхом наказания или болью. Но поскольку первые средства лучше, вторыми не должно, то есть страхом наказания и болью, не должны также пренебрегать. Многие часто должны быть возвращены к своему Господу, подобно нечестивым рабам. Их приходится возвращать Господу жезлом временных страданий, прежде чем они достигнут высшего уровня религиозного развития. Это августиновская идея. Автор этой теории, которого из всех церковных историков лучше всего разоблачает его злые дела и этой ложной теократии, справедливо замечает Неандр. Вот это крайне интересная мысль. Именно Августином была предложена и основана теория, которая содержала в себе зародыш всей этой системы духовного деспотизма, нетерпимости и преследований, которая завершилась трибуналами инквизиции. Ну, то есть Августин – автор этой идеи, теории, точнее, теории о инквизиции, которая потом стала достаточно серьезным инструментом. История инквизиции – это только история этой позорной теории Августина. Но эта теория – лишь логическая последовательность теории, на которой основана целая серия воскресных законов. То есть мы должны понимать, что инквизиция возникает, по сути, благодаря вот этой системе или серии, или идее воскресных законов. Завершая свою историю этого конкретного момента, тот же автор говорит нам следующее. Таким образом, церковь получила помощь от государства для достижения ее цели. Это утверждение верно. Константин сделал много вещей в пользу епископов. Он дал им деньги и политические привилегии. Он сделал их решения в спорных случаях окончательными, как будто это решение самого Иисуса Христа. Но ничего из того, что он сделал для них, не давало им власти над теми, кто не принадлежал к церкви, заставляя их действовать так, как будто они принадлежат к ней, за одним исключением воскресного закона. То есть нельзя было ничего сделать с теми, кто не был в церкви, поэтому единственный инструмент, который мог бы коснуться тех, кто не был в церкви, это воскресные законы. В воскресном законе церкви была дана власть принуждать тех, кто не принадлежал к церкви и не был под юрисдикцией церкви, подчиняться повелениям церкви. Почему? Потому что воскресный закон ввели в законодательство государства. Поэтому хочешь, не хочешь, принадлежишь ты к церкви или нет, а вот к воскресному закону, воскресный закон касается каждого. В воскресном законе церкви был дан контроль над гражданской властью, так что с ее помощью она могла заставить тех, кто не принадлежал к церкви, вести себя так, как будто они принадлежат к ней. История времени Константина может быть просмотрена до конца, и мы можем обнаружить, что он ни в чем не дал церкви такой власти, кроме как одного – закона о воскресном дне. Утверждение Неандера буквально верно, что это было таким образом, церковь получила помощь от государства для достижения своих целей. Для того, чтобы вы могли представить это в максимально ясном свете, я приведу здесь краткое изложение фактов, изложенные Неандером, в непосредственной связи. Он говорит о претворении в жизнь теократической теории епископов-отступников, что они сделали себя зависимыми от Константина своими спорами и своей решимостью, повторюсь, использовать власть государства для достижения своих целей. Затем он упоминает первый и второй воскресные законы Константина, первый и второй, 386 года, Карфагенский совет, резолюцию и прошение 401 года, которая не удалась, и уже сам закон, который получился в 425 году в ответ на это прошение. А затем без перерыва и с прямой ссылкой на эти воскресные законы он говорит такие слова. Церковь получила помощь от государства для достижения ее целей. То есть, что имеется в виду? Получение вот этой силы, связанной с установлением воскресных законов. То есть она начала с решимостью сделать это, и она сделала это. И когда она добилась контроля власти в государстве, она использовала ее для достижения своих собственных целей. И это в своей собственной деспотической манере, как и объявлено в инквизиторской теории Августина, которую мы читали выше. Первый шаг логически привел к последнему. И теократические лидеры этого движения имели жестокую смелость следовать с первого шага до последнего, как это сформулировано в словах Августина и проиллюстрировано уже в ужасах инквизиции во время страшной летописи мрачных веков, в которых епископство Рима было верховной властью над королями и над народами. Исходя из логики истории и фактов, в последнее время мы можем ожидать такую же логику и системность событий, которые приведут весь мир к изданию последнего и всемирного воскресного закона уже как печати власти сатаны. Еще раз процитируем пророчество Священного Писания о нашем времени. Откровение 16 глава 13-14. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст же пророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вонный великий день Бога Вседержителя». Как понимать это пророчество Библии во свете будущих событий? «Издав декрет, навязывающий папское установление, которое является прямым нарушением закона Божьего, США, как доминирующая сегодня империя, полностью впадет в нечестие. Когда протестантизм протянет через пропасть руку римской власти, когда они вместе перешагнут через бездну, чтобы рукопожатием приветствовать спиритизм, и когда под влиянием этого тройственного союза США отвергнет все принципы своей конституции как протестантского и демократического государства, и когда будет предпринято все для распространения папских лжеучений и ересей, тогда мы будем знать, что пришло время для сатанинских чудес и что конец близок. Две великие иллюзии – о бессмертии души и святости воскресного дня, пишет он дух пророчества, отдают людей во власть сатаны. В то время как первая из них закладывает основания для спиритизма, вторая сближает протестантов с Римом. Протестанты Соединенных Штатов первыми протянут через пропасть руку спиритизму, а затем они перешагнут через бездну, чтобы подать руку римской власти. И под влиянием этого тройственного союза наша страна пойдет по пути Рима в попрании свободы совести. Католики, протестанты, мирские люди – все окажутся в плену мертвого благочестия. В то же время они будут смотреть на этот союз как на великое, обратите внимание, достижение, которое должно послужить обращению всего мира и приблизить давно ожидаемые тысячелетние царства. Когда страна Соединенных Штатов Америки настолько отречется от принципов своего правления, что в законодательном порядке предпишет соблюдать воскресенье, тогда протестантизм соединится в этом с папством, тогда произойдет не что иное, как возрождение тирании, которая долгое время нетерпеливо ждала момента, чтобы перейти к активному действию современной инквизиции. Аминь. На этом мы заканчиваем наш семинар. Благодарность Богу за изучение этих важных тем. Аминь.